Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 сентября 2012 года. Выбор по доброй воле. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. Вы сказали, что хорошая сильная группа может разрешить любую проблему внутри себя. Если человеку грозит физическая смерть, мы соединяемся, не отдаем этого человека, и у нас что-то получается. А что можно сделать, если человеку грозит духовная смерть из-за отражения от группы? Ответ. Здесь его свобода воли. Вы можете к нему прийти, потрепать, уговорить, в общем, встряхнуть. Имеете на это право на основании того, что вы с ним были друзья. Он все-таки должен дать вам какую-то возможность ради прошлого. Но если вы видите, что это бесполезно, оставьте его в покое. Время сделает свое. Может быть, даже не в этой жизни, в следующий раз вернется и доделает. Из седьмого урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
К вопросу о молитве. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. К вопросу о молитве. Первое, я должен попросить, второе, я должен попросить точно, третье, я должен попросить за товарищей, и четвертое, я должен попросить с благодарностью Творцу. Я ощущаю себя в полной растерянности, как будто на меня взвалили целый ком. Я не знаю, что делать. Ответ. Это все придет в норму, вместе соединится, и вы увидите, что это просто одно чувство, никак не разделенное на части. Продумывайте это больше и больше, и вы увидите, как оно соединится вместе. Любое духовное постижение состоит из двух противоположных свойств, и поэтому мы всегда в растерянности, в непонимании, это так или нет. Ты не можешь их в себе сопоставить, пока внутри тебя не образуется соединение между желанием отдать и желанием получить, и тогда все становится спокойно. Решение всегда в экране. Обдумывайте все время это противоречие, и в итоге оно соединится. Вопрос. Но куда мне сейчас двинуться? Ответ. Только на объединение с товарищами. Думая все время об этом противоречии, работайте на объединение с товарищами только внутри. Если бы мы продолжили с вами эти семинары, вы бы быстро решили эти проблемы. И так вы можете решить их вместе с товарищами только внутри них. Центр группы – это место, где решаются все проблемы мира. Из седьмого урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Углубляется постижение, меняются ответы. Конгресс в Харькове, урок номер 7. Вопрос. По правилам семинаров мы должны слушать товарищей так, как будто это говорит Творец. И тут возникает интересный момент. Я все равно оглядываюсь на вас, то есть мне надо услышать ваш ответ, ведь учитель авторитетнее, чем товарищ, который мне что-то говорит. Как с этим работать? Ответ. Допустим, сидят 10 человек, я задал какой-то вопрос или рассказал маленький рассказ и прошу вас либо поговорить о нем, либо ответить на вопрос. После этого я иногда даю ответ, а иногда нет. Этот ответ не один-единственный, есть несколько ответов. Ведь Каббала – это интегральная, аналоговая, совершенная система всего нашего мира, всех возможных взаимодействий в этой системе, поэтому описать ее одним предложением, так сказать, одним простым уравнением нельзя. В предложении есть начало, конец, связка между началом и концом, причина, следствие, связь между ними. Нельзя, потому что если вся система мироздания глобальная, то ты должен построить фразу, которая будет начинаться, кончаться и включать в себя всю систему. Такую фразу мы построить не можем. Кстати говоря, она есть, но для нас она пока ничего не говорит, потому что эта система от нас скрыта. Поэтому есть много ответов на один вопрос. Это первое. Второе. Мне совсем не важно, что говорит мой товарищ, какие фразы он произносит, я все равно должен принять его слова как абсолютно правильные. Что значит правильные? Они могут быть неправильные, но я должен в этот момент слиться с ними. Это средство для нашего соединения. Он говорит, а я себя аннулирую. А где правда, где неправда? Сегодня мне кажется, что это правда, а завтра покажется наоборот. Поэтому я принимаю это априори, как абсолютно верное. Все. Зато я соединяюсь с ним. А это самое нужное и верное. А мои слова можно просто принять к сведению. Но со временем ты можешь услышать от меня по этому же вопросу ответ в несколько ином контексте или совершенно другой ответ. потому что система общая, и каждый раз, в зависимости от того, под каким углом ты светишь на нее, тебе высвечиваются другие взаимодействия между одинаковыми элементами, и это все верно. Из 7-го урока Конгресса в Харькове 19 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Фальшивая просьба о самом истинном. Сначала в тебе нет правильного желания к духовному, и хотя ты кричишь, что хочешь отдачи, но пока как ребенок, который требует сам не зная чего. Нужно еще раз организовать это твое требование, ведь наше развитие идет ступенчато и требует очень четких правильных действий. Желания, которые не подлежат исправлению собственными силами, исправляются за один раз и называются желаниями народов мира. Но желание к Творцу, Исраэль, которое должно расти в своем осознании и понимании, исправляется поэтапно, ведь постоянно требует все больше разума, чувствительности, искусства, видения общей системы, и на основе всего этого выстраивается внутри. Поэтому его исправление идет ступенчато. В такой форме мы движемся, падаем, а потом снова поднимаемся и продвигаемся, получаем форму от Высшего. Для того и были созданы все ступени сверху вниз. И теперь, находясь на нижней ступени, я могу попросить, пусть даже фальшиво, но если моя ложь соответствует разнице между двумя ступенями, высшей и низшей, то она допустима. Я кричу, словно ребенок, не понимая, что мне нужно. Но это не считается моим пороком, ведь следует из скрытия высшей ступени, из разницы между ступенями. И поэтому мой лживый крик, учитывая мою неразумность, принимается как истинный. В сущности, я прошу о получении, но мне кажется, будто я прошу об отдаче. Мне представляется, что я хочу отдавать, передаю себя всего группе и готов на любые жертвы. И, возможно, я сам чувствую внутри, что это обман, а, возможно, даже и не чувствую. Но все это считается приложением усилий. То есть я делаю все, на что способен. И этого достаточно для того, чтобы поднять молитву, прилагать усилия и потом найти. Хотя я даже не знаю, что получу в ответ на свою просьбу и что со мной будет. Это приходит как настоящая находка, которую я прежде не мог себе вообразить и вдруг нахожу. В ответ я уже получаю настоящее желание отдачи, но я не просил отдавать. Сейчас я вижу, насколько фальшивой была моя просьба. Однако это была не ложь, ведь согласно своей ступени я сделал все, что мог, и выложился в этом крике на все 100%, веря, что кричу по-настоящему. Только относительно высшей ступени это было ложью. Ну что делать, такова разница между ступенями, созданными до меня. И потому она принимается в расчет, и мне разрешается кричать фальшиво, если моя ложь – это правда для нижней ступени. Ложью она считается только относительно высшего уровня. И так происходит всегда, на всех ступенях. Ты всегда можешь попросить из своего состояния и получить из более высокого состояния ответ. Но выходит, что ты получаешь не то, что просил. Нет, ты получаешь именно то, что просил, насколько был способен это попросить и что-то знал о высшей ступени. Так как ты воображал ее себе, так и сделал, и большего от тебя не требуют. Как и в нашем мире, если твой младенец требует у тебя, то ты обязан дать ему то, что ему нужно. Почему обязан? Да потому что ты его отец. Из урока по учению 10 сферот 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Первые детские шаги в духовном мире. Если в тебе нет желания к отдаче, то ты не существуешь для духовного мира. Наш мир существует благодаря нашим инстинктивным желаниям, но духовное желание ты должен сгенерировать сам. Ты обязан сам его раскрыть, стремиться к нему. Насколько ты пробуждаешь в себе это желание к отдаче с помощью зависти, честолюбия, влияния окружения, в той мере ты существуешь. Как только ты теряешь это желание, тут же исчезаешь и перестаешь существовать. Тебя просто нет. Такое желание мы можем получить только от группы. Это наше общее желание, ни в одном из нас его нет. Благодаря нашей молитве эти желания должны попасть под влияние света, возвращающего к источнику, и обрести правильную духовную форму, поистине к отдаче. Ведь пока я прошу фальшиво, даже если я включен в группу, я кричу, что хочу любить товарищей, соединиться с ними, но надо понимать, что все это обман. Однако это искренний обман ребенка, который хочет стать взрослым. Он просто не может себе представить нечто большее, чем это. Но за счет того, что ты якобы хочешь отдачи, ты притягиваешь к себе высший свет, который исправляет твое желание. Потому это называется «прикладывал усилия и нашел». Ты прикладываешь усилия для достижения цели, но потом, когда свет действует на тебя, ты находишь нечто другое – истинное желание к духовному. И это полученное желание ты уже начинаешь взвешивать, в какой форме его реализовывать и в какой мере. Ты уже становишься умным и работаешь с этим желанием. Ты проверяешь его и пробуешь так или иначе, снова поднимая молитву, чтобы Выше научил тебя и показал пример. Прежде ты не хотел настоящей отдачи, но теперь, когда ты захотел ее, ты просишь у Высшего показать пример, как это делать. И тогда Он немного приоткрывает себя для тебя и показывает, как нужно поступить. А ты стараешься повторить за Ним его действия. А после того, как ты выполнил свое первое действие и вроде бы удачно, вдруг все разбивается и падает. Как будто ребенок неумело положил два кубика один на другой, не точно друг на друга, и все построенное сооружение рушится. И тогда ты немного поплачешь, почему у тебя не получилось, но благодаря своему упрямству, поддержке окружения, взаимному поручительству, ты снова начинаешь все заново. Из урока по учению 10 сферот 29 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Вера в вознаграждение за работу. Из статьи «Причина трудности аннулировать себя для Творца». Книга Шамати. Главное, чего необходимо достичь человеку – ощущение Творца, чтобы почувствовать, что его величием полон мир. И пусть не думает он ни о чем другом, кроме главного вознаграждения, которое хотел бы получить за свою работу – удостоиться веры в Творца. Многие слова получили двойное значение, ведь их изначальный смысл в языке иврит идет еще от Адама, первого человека, и Авраама, собравшего в древнем Вавилоне группу людей и научившего их раскрытию Творца. Изначально слово указывало на духовный корень и имело духовный смысл. Но сегодня в нашем материальном мире эти слова могли получить совершенно противоположные значения. Как, например, знаменитая фраза из «Экклезиаста» «Все суета-сует» Эвеля Валим означает, что все построено из отраженного света, Эвель, результатов работы человека в отдаче. А в нашем мире сегодня это слово получило абсолютно иной смысл, как нечто не имеющее никакой ценности. И то же самое произошло со словом «вера». После того, как народ Израиля оторвался от духовного ощущения, это слово начало означать веру во что-то скрытое, о чем нам неизвестно, существует оно или нет. Мы принимаем на веру, что оно существует, хотя не имеем для этого никаких доказательств. То есть слово «вера» потеряло свое истинное значение, как ощущение Творца. Так произошло и со многими другими словами. И потому мы не понимаем, о чем написано в каббалистических текстах, ведь они описывают духовные состояния. Трудность духовной работы заключена в том, что у нас нет веры в Творца, то есть мы не ощущаем его. А как только человек начинает чувствовать Творца, у него появляется другая проблема. Как подняться над этим ощущением и своим собственным свободным выбором предпочесть отдачу Творцу? Ведь нужно, чтобы отдача была не вынужденной под влиянием раскрытия Творца, а поднялась над этим раскрытием благодаря своей наивысшей ценности. Иначе она будет лишь результатом преклонения маленького человека перед великим Творцом, и в этом не будет никакой работы. Пока же вся трудность нашей работы состоит в том, что мы не ощущаем высшую силу, единственное, что управляет этим миром. В тот миг, когда в человеке раскрывается такое ощущение, он склоняется и соглашается на все, что угодно. Поэтому наша единственная цель в работе – это раскрытие Творца. И на это надо направить все свои силы, чтобы раскрыть его согласно подобию свойств, которое реализуется внутри группы, за счет соединения и взаимного поручительства. Из подготовки к уроку 1 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Прощайте фантазии. Баля Сулам, тело и душа. Умозрительная логика для нас запрещена. Всякий, кто прибегает к ней, нарушает запрет на обращение к идолам. Если я представляю себе нечто, невоспринимаемое в моих органах чувств, это называется идолопоклонством. Отсюда понятно, в каких заблуждениях пребывает все человечество. Мой анализ должен быть предельно четок. Он должен основываться на реальных данных, на том, что у меня в руках, а не на фантазиях и домыслах. Лишь такое восприятие и такой подход заставит меня измениться и увидеть опять-таки в реальных ощущениях, в руках, новый мир. Все остальное – игра воображения. Только если я перестану фантазировать и признаю, что нет ничего вне пяти органов чувств, что руководствоваться можно исключительно тем, что видишь, это обяжет меня расширить диапазон своих ощущений. И потому запрет на фантазии необходим для внутренних перемен, благодаря которым я раскрою высший мир в своих улучшенных органах чувств. Вопрос. Но ведь никто этого не понимает. Ответ. Верно. Однако есть такая вещь – осознание зла. Лишь когда человек доходит до края, до предела, когда ему действительно становится невмоготу, тогда он открывается для перемен. Человечество должно дойти до самого дна всех религий и верований. Отсюда современный религиозный фанатизм во всех его проявлениях. Этому есть место, люди должны дать исчерпывающее выражение всем этим подходам к жизни. Тогда лишь они смогут перейти с края на край и раскрыть истину. Простую материалистическую истину, базирующуюся исключительно на исследовании и восприятии в органах чувств. Это и есть наука Каббала. Никакой мистики, никаких химер. Также осел стоит перед кормушкой, или еда есть, или ее нет. Больше никаких вариантов. В конечном итоге люди обнаружат, что все их верования не дают им пищи, не дают ничего. Ты скатываешься не в силах ни жить, ни умереть. Те не позволят обеспечивать бытие в своих ощущениях, и тогда тебе придется их сменить. Поначалу мы представляем в ощущениях этот мир и уживаемся здесь, не меняя своего восприятия. А затем мы начинаем скатываться, и тогда ощущения сжимаются, сокращаются, давят, ограничивают нас. Это похоже на муки родовых схваток. Мир погружается во тьму, в скудность, в проблемы и опасности. И за неимением другого выхода я вынужден бежать из этих ощущений. Ведь в них я испытываю смерть, в них я не способен больше вести свои дела. Тут уже не до веры во что-то лучшее по ту сторону. Мне не прожить сейчас. Надежды на загробный мир уже не помогают. Это сегодня беды обрушиваются на кошельки, а завтра обрушатся на души, на источник жизненных сил и вместе с наукой Каббала всем миром подведут людей к пониманию того, что им необходимо сменить восприятие. Главное в нем – это получающее желание, и людям придется сменить его на дающее, не веря больше тому, чего они не видят воочию, не знают на опыте. Фантазии перестанут помогать, люди разовьются настолько, что почувствуют единственный путь – изменить собственные ощущения. Это и есть осознание зла, злого начала, которое Творец создал вместе с Торой, то есть с методикой исправления, с исправляющей силой света, которая позволяет прийти к доброму началу. Таковы три состояния, три этапа пути. Из урока по статье «Тело и душа» 31 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Ловушка прогресса. Мнение. Рональд Райт. Краткая история прогресса. Документальный фильм. Сегодня мы дошли до той стадии, когда технологический прогресс, развитие экономики и рост человечества угрожают самому существованию человечества. Термин «ловушка прогресса» описывает человеческую деятельность, которая окажется выгодной в краткосрочной перспективе, но через много лет может привести к катастрофе, потому что такие процессы не поддаются контролю. Это началось еще в каменном веке. Наши предки в охоте на мамонтов достигли такого развития в оружии и навыках, что уничтожили сам источник охоты. Те, кто научился убивать двух мамонтов вместо одного, добились прогресса. Но те, кто понял, что можно согнать целое стадо животных со скалы и убить за один раз 200 животных, попали в ловушку прогресса. Вера в прогресс стала подобна религии. Но рыночный фундаментализм потерпел крушение. Мысль о том, что рынок может процветать вечно – иллюзия, как идея о неограниченном развитии технологии и прогресса. Эта вера похожа на религиозные заблуждения, которые приводили к краху цивилизации. Реплика. Сегодня мы уже перерастаем эти заблуждения благодаря протекающему кризису. Есть надежда, что экономисты поймут, что эгоистической экономике пришел конец, и она должна смениться на экономику ощущения счастья, в равном достатке для наших тел и в неограниченном развитии для наших душ.
Радиоверсия.
Банкиры. Крах рынка в считанные недели. Сообщение. Страхование по долгам крупных европейских банков достигло уровней выше обвала американской финансовой группы 3 года назад. Проблема в нехватке ликвидности оборачивается проблемами с банками. Создается полное ощущение того, что происходило в 2008 году. Реплика. Пока мир не откажется от конкуренции, кризис не закончится. Банкротствами все лишние предприятия исчезнут, мир очистится от нерационального производства и услуг. Пока система не начнет свое движение к интеграции и объединению, ничего кроме плохого не произойдет. А плохое будет происходить, чтобы вынудить нас измениться, создать взаимное общество. Общество взаимного поручительства.
Радиоверсия.
В Европу приходит бедность. Сообщение. В результате долгового кризиса в регионе бедность в Европе продолжает нарастать. Из-за финансового кризиса потребители изменили свои потребительские привычки. В Европу возвращается бедность. Потребитель в Испании, отправляясь по магазинам, тратит лишь 17 евро. Это бюджет для покупок. Компании создают дешевые бренды для товаров первой необходимости. Реплика. Вот так кризис уничтожит ненужное производство и оставит нас поневоле в рамках разумного потребления. Также и безработные вынудят общество и правительство найти им полезное занятие – интегральное образование.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.